шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
И здравствуйте, дорогие друзья, мы в прямом эфире.
Всем доброе утро.
Сегодня последний день марта, 31 число, 10 часов, пятница, значит, ток-шоу «Теорема» в прямом эфире. Я немножко осипший, поэтому я не могу быть полностью высокоэффективным, как нам рекомендует Стивен Кови, но я надеюсь, что не пропадем, потому что со мной Виталий.
Ну да, а если вы нас слушаете в повторе, то тогда доброго вам времени суток, неважно, утро это, день или даже ночь, или, может быть, вы в движении находитесь, но приятно, что вы с нами, и если вы все-таки в прямом эфире сейчас нас слушаете, тогда присоединяйтесь, у нас есть телефон 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, также сайт teos.fm, на котором можно оставлять сообщения, и у нас есть еще номер такой для Viber и WhatsApp 7-977-850-0996, там можно писать короткие сообщения.
Ну и самое главное, в нашей группе ВКонтакте «Теорема шоу», так она называется, да, ток-шоу «Теорема», там есть опросик. А у вас есть свой секрет эффективности? Несколько вариантов ответов, либо пишите свои комментарии на тему. Сегодня мы обсуждаем Стивена Кови. Это же легендарное бизнес-произведение его «Семь навыков высокоэффективных людей». Угу. Такая затравочка. С тех пор, как он написал эту книгу, это был далекий 1989 год, мир сильно изменился, это правда, да? То есть компьютерные технологии появились, интернет появился, доступ к информации, вообще работа с информацией изменилась. Актуальны ли принципы Стивена Кови сегодня? Подходят ли они к нашему русскому менталитету? Ведь он все-таки американец. Есть ли подвох в этих идеях? Будем его тщательно искать. А может и не найдем, а может найдем. Не знаю, вместе разберемся, дорогие друзья, в ближайший час.
Присоединяйтесь.
Итак, собственно, давай начнем с самого Стивена Кови. Что он говорил?
Ну, будем цитировать. Давай сразу вот, да, процитируем, конечно, все, что он говорит, но я сразу хотел бы так по-русски немножко оформить. Мне кажется, что... Вообще, тебе понравилась книга или нет?
Перед тем, как спорно. Начнем. Ну, то есть вообще понравилось... Как и любое бизнес-чтиво, ты читаешь и понимаешь, ну это же капитан очевидности. Конечно же, да, конечно же, очевидно все это. Но с другой стороны, когда люди собирают все это вместе, аккумулируют, ну вроде как должно быть полезно.
Ну вот, нет, ну мы разберем, потому что все-таки не зря об этом теорема. Да. Но по-русски, я думаю, так же, как ты, честно говоря, я смотрю на это, и вот мне кажется, можно было бы выразить все, что он говорит, одним большим, емким таким молодежным словом «поднажми».
Поднажми.
Поднажми, у тебя все получится. Вот, ну, угу. Посмотрим,
это,
пропрепарируем.
Знаешь, как в фильме, когда переводят, да, на русский язык. Реальное название там «Семь навыков высокоэффективных людей» в русской версии это было бы «Поднажми».
Да.
Режиссер Стивен Кови.
Хорошо, вот родился он...
Подожди. Представьте себе человека, я вот хотел сразу же, высокий полет мысли. Представьте себе человека, который пилит дерево уже 5 часов, но когда вы советуете ему прерваться на пару минут, чтобы заточить пилу, он отвечает: «Да нет у меня времени пилу точить, мне пилить надо». Угу. Вот он и говорит, что если мы не работаем над собой, если мы прежде чем начать какое-то дело, все не подготовим нормально, себя не подготовим к этому нормально, мы будем терять время, мы будем неэффективными.
Вот я о том, вот даже рабочее место сейчас хочу.
Да, о том, как быть эффективными, он и говорит. Ну давай о нем и самом.
Угу. Ну, он родился, да, 24 октября 1932 года, довольно-таки давно, в Солт-Лейк-Сити, такое место, где Олимпиада потом проходила, тоже известная в США. Его отец Стивен Гленн Кови, ой, как звучит, да? Красиво, правда? Стивен Гленн Кови, мне просто очень нравится, был ученым, исследователем и заядлым читателем, а мать... Луиза Ричардс Кови, тоже звучит не менее потрясающе, вот, была прихожанкой церкви, такой статус, и большой поклонницей литературы. Ну, в общем, они все любили читать.
Да.
Как, собственно, наши радиослушатели.
Прекрасно.
Мы говорим о книгах. Вот, и он вырос на ферме за пределами города, в окружении троих сестер и брата Джона. Тоже, видимо, там на ферме было время читать. Обычно так-то представляется.
Идеальное детство, смотри, он говорит, что его лучшие друзья — это его братья и сестры. Ферма. Весело, хорошо.
До тех пор...
читать.
Пока у него не обнаружили недостаток костной ткани, и ему запретили заниматься спортом. Соответственно, на ферме, кроме того, как заниматься спортом, хозяйством, нечего делать, кроме как читать, поэтому он сосредоточил свое внимание на учебе, чтении, образовании. Вот. И мы рекомендуем это делать, даже если у вас нет недостатка костной ткани.
Конечно. Сам он вспоминал, что мама говорил ему часто, становясь у его кровати, видимо, когда он засыпал, она говорила: «Дорогой, ты можешь добиться всего, о чем мечтаешь». Она повторяла это раз за разом. По-американски-то как, да?
Ну, с одной стороны, с другой стороны, вот у нас очень много комментариев, вот это тоже прокомментирую. Он на самом деле в идеальном тоже вот в этом плане отношении жил, потому что когда к тебе родители действительно так относятся и в тебя с детства вкладывают эту мысль, ну, у тебя есть внутренний стержень такой сформированный, потому что действительно очень много у нас формируется в детстве. Вот, и, по-моему, это прекрасно. Вот, потому что, ну, на самом деле, вот нам, я думаю, в нашем детстве иногда по-другому совсем говорили.
Да, есть такое дело.
И человек много чего добился. Он в старших классах средней школы уже проявлял интерес к публичным выступлениям и дебатам. В 16 лет поступил в университет Юты. Окончил его по специальности управления бизнесом. И вот его дедушка, он был основателем большой корпорации, на самом деле, довольно-таки по тем временам, Little America называлась, это сеть гостиниц, отелей, стоянок и так далее в штате Вайоминг, и он хотел, чтобы его сын занимался тем же, вот, и взял управление бизнесом через некоторое время в свои руки. Вот у него был брат, который тоже, ну, по мнению дедушки, возможно, был наследником этого бизнеса, но они оба отказались, захотели стать учителями.
Очень интересно.
Ну, выбор был у человека, да, и он мог это сделать себе позволить. Вот. Несмотря на это, он позже получил степень МВА.
В Гарварде. Ничего да. себе так, да?
И также докторскую степень в области религиозного образования. D-R-E. Дре.
Дре. Вообще, в общей сложности он получил 12 почетных докторских степеней за свою жизнь. Вот. Мы не можем умолчать о том, что Стивен Кови принадлежал к религиозной семье, так как речь идет о Солт-Лейк-Сити и штате соответствующем. Да, да. Да, конечно же, это мормоны. Угу. Вот. Мы, как люди верующие, христиане, протестанты, заявляем, что мормоны придерживаются неверного учения.
Но не христианского.
Да, нет, это не христианское учение, да. Это очень похоже на протестантизм в оболочке своей, да, в чем-то вот, то, что такие, ну, тоже служение, тоже похожие литургии, но в самом главном, в догматике, это совершенно другая религия.
Ну, несмотря на это, хочется подчеркнуть, что они часто бросают вызов, в том числе, ну, вот, евангельским христианам по добрым делам, которые они делают, вот, по достижениям, да. Например, даже вот эта книга, она на самом деле действительно очень хорошая. Бизнес-книга, которую очень многие читали, это же бестселлер, который мы сегодня обсуждаем, «7 навыков высокоэффективных людей». И вот, ну, автор является мормоном таким, не скрывающим.
То есть прикладные вещи бывают довольно приятные и полезные у них.
Ну, да.
Вот, но суть, к сожалению, совсем далека от истины. Но он был активным членом церкви, даже какое-то время ездил в Англии и проповедовал. Вот те самые молодые люди в белых рубашках с табличками. Представьте себе Стивен Кови в 62-м году.
В Бостонском парке, это Америка, Бостон. Вот слушали, его слушали там большие скопления людей. И потом, намного позже, в 2004-м, он вспоминал о том периоде своей жизни. «Меня всегда возбуждала идея подготовки и обучения лидеров. Неудивительно, что именно это стало главным направлением во всей моей жизни».
Ну, так вот все оно сплелось в его жизни, действительно. И родительский опыт, да, какой-то, и то, что мама в него верила, говорила ему периодически. И то, что он был членом церкви, и то, что он был вынужден проповедовать, потому что это часть долга любого мормона, да, он должен провести в служении, мне кажется, по-моему, 2 года, если я не ошибаюсь, в проповеди. И это, конечно, затачивает их как спикеров. Угу. И вот все это вместе сложилось, и получился вот такой вот у нас Стивен Кови, в который включен в число 25 наиболее влиятельных американцев по версии журнала Time.
Не слабо.
Угу. 25 всего лишь. И он в этом списке. Так вот, книга «7 навыков высокоэффективных людей». Когда ты только начинаешь вводить в поисковике 7 на, то сразу же она появляется. Это очень популярная книга, это просто must read, что называется, в списке
любой, высокоэффективных людей.
Да, любой бизнес-школы какой-то. Поэтому мы не можем пройти мимо и о ней говорим. У нас есть, кстати, комментарий на эту тему. Анна написала: «Советовали прочитать эту книгу на курсах еще летом. Думаете, я добралась до нее? Нет! Я занята, при этом я не занята 24 часа в сутки, но мне неведомо, как это все успевать, поэтому, потому что при этом ничем серьезным я не занята и ничего не успеваю. Вот так вот, Анна, вам как раз надо прочитать, по всей видимости, эту книгу.
Но она именно мы разберем, поможет ли она действительно на самом деле. Но Кому-то да, кому-то нет. Вот пока так скажу. Ну, собственно, да, к самой книге. Она состоит из 4 глав основных. Но, тем не менее, там 7 навыков. Вот такой парадокс.
Очень сложно уже.
Да. И первая глава посвящена принципам и стереотипам. Вторая рассматривает тему личной победы. Третья тема – общественной победы. А четвертая повествует о принципах самообновления. Mm-hmm. То есть, по сути, 3, на самом деле, навыка, да, которые подразделены. Просто вот первые говорят, ну, то есть принципы стереотипы – это, ну, как понятно, вместо введения. Да. Да. То есть есть три там основных таких направлений. Личная победа, общественная победа и принципы самообновления, без которых, типа, невозможны вообще все эти победы. Угу. Вот. Соответственно, личная победа делится еще на 3, а общественная победа на 2. Итого получается 3 плюс 2 плюс 1 – 6. Нет.
Что-то 3, не то.
3 и 1, да, то есть первый делится на 3, второй делится на 3, и потом еще один принцип самообновления.
Итак,
то есть всего получается
7. Как раз,
да, 7 навыков. И они ориентированы на внутренний мир человека и активизируют его способность самообладания.
Ну, это вот первые 3.
Да. Точно, первые 3. Являются основой развития характера каждого, кто решил стать высокоэффективным. Кстати, эффективность. Вот Википедия очень просто определяет и говорит: эффективность – соотношение между достигнутым результатом и используемыми ресурсами.
КПД, по сути, правильно же? Коэффициент полезных действий.
Ты знаешь, это определение из стандарта ISO 9000. Ну, то есть, какое-то время назад решили принимать очень много стандартов по качеству на предприятии, а я это получал как образование в институте, часть моего образования, и там говорили о том, что значит качество вообще, производительность и так далее, и на предприятии, в частности, вот, и вот там вот написано, что эффективность – это соотношение между достигнутым результатом и используемыми ресурсами, да, то есть это понятие, которое в Советском Союзе, ну, вот было КПД, а как потом решили унифицировать так и говорить о принципе эффективности в целом.
Окей, так вот, благодаря вот этим самым личным победам, с которых все начинается, человек обретает независимость, которая позволит ему достичь общественных побед, связанных с командной работой, взаимодействием и коммуникацией, заявляет автор. Вот. А последний, 7-й навык, он является связующим для всех остальных, то есть это такой ключ к успеху. Он заключается в регулярном и сбалансированном развитии самого себя, саморазвитии. Регулярным и сбалансированным, то есть без крена в какую-то сторону, просто постоянная кропотливая работа над собой. Итак, навык 1.
Будьте проактивны.
Модное слово, кстати, проактивность.
Ну, мне оно даже, я скажу, очень нравится. И вообще мне вот вся идея быть высокоэффективным в жизни, там, не тратить свое время зря, в принципе, мне очень нравится. Мне кажется, очень, такая, можно сказать, христианская идея. Очень полезная, очень правильная. Вот, и быть проактивным, я вот не читаю, допустим, книгу, я бы что сказал, что это такое, а мы сейчас перейдем к Кови, ну, что бы я сказал, есть реактивная реакция на все.
Ну, то есть произошло реакция. С тобой что-то, ты отреагировал, все, да. То есть ты живешь как, ну, не знаю, как водоросль какая-то, да, амеба, тебя укусили, ты восстанавливаешься, там, тебе жарко, ты скукожился, там, тебе холодно, ты там, ну, понимаешь, да, о чем, как растение живешь. Это реактивная
позиция.
Но,
тем не менее, во многом люди так живут, на самом деле. То есть они как бы живут, вот сейчас такой сезон, я так живу. Изменилось, пришлось, больно, неудобно, но пришлось приспосабливаться, изменяться.
То есть это адаптация постоянная, да, под окружающие условия. А он говорит, будьте проактивны, то есть создавайте свои условия, под которые вам, ну, под которые другие пусть адаптируются вообще.
Ну, не совсем так, скорее начинайте видеть, что вас ждет впереди, начинайте готовиться к этому изнутри. Вот, ну, давай почитаем, то есть у человека есть свобода выбора, и говорит Кови, да, и он сам ответственен за то, что происходит в его жизни. И на его поступки влияет только он сам, а не обстоятельства или окружение. Да? Многие люди считают, что значимые события, способные изменить жизнь, могут происходить сами по себе. Они все ждут, что кто-то за них предпримет попытки сделать их жизнь лучше. Но существенных результатов достигают те, кто решают проблемы, они рассуждают о них. Те, кто пытаются отыскать решение, а не оправдываться. Вот мне очень нравится этот принцип. Я, на самом деле, слушал недавно передачу, которая тоже на нашем радио была, про изменения. Вот программа БФ, в гостях была Ксения Герасимова, да, и там говорили о том, что человеку нужно иногда, он вот ходит по кругу, да, и ничего как бы в его жизни не изменится. Да, одна из основных мыслей, которая мне запомнилась. Вот мне кажется, очень созвучно с этим принципом Стивена Кови, что ты ждешь каких-то идеальных условий. Они могут не наступить. Нужно...
Да, кто-то принца ждет на белом коне. Кто-то...
Принцессу в белом платье.
В белом платье, сразу же, чтобы она была готова. Вот. Кто-то ждет, что начальник сам подойдет, предложит, давай я тебе зарплату повышу, слушай. Да? Вот. Кто-то ждет, что, не знаю, там, работодатель сам новый позвонит. Все, ну, ждут. А ведь надо на самом деле действовать. Если хочешь повышение зарплаты, ну, надо как тогда что-то делать для этого, показать свою эффективность, прийти к начальнику и сказать, я стал гораздо больше приносить денег нашей компании, я хочу больше зарплаты.
Вот. Ну да.
А он скажет, иди-ка ты лесом. Но это риск, безусловно. Любое действие — это риск, да? Вот. Но, тем не менее, без действий, ну, подлежащий камень вода не течет, на вот первый.
Да, ну вот как раз Кови пишет, что для людей, которые выбрали проактивный образ мышления, для таких людей даже одно веское «за» гораздо значительнее, чем 99 «против».
Ну, это же безбашенность какая-то, в каком смысле-то?
Ну, в каком-то смысле вообще, вообще нужно вот определять проактивность. Я вот заметил, что, в принципе, есть вот, например, определение по Кови, да? И оно такое расплывчатое довольно-таки, потому что здесь еще сейчас вот несколько фраз, которых хочется прочитать, а я попозже прочту, но а в целом есть определение по Кови, есть какое-то свое понимание, да, которое сейчас сформировалось у каких-то бизнес-тренеров, что значит быть проактивным. В принципе, понятно, это действовать предварительно, предупреждая, наносить предупредительный какой-то удар обстоятельствам. Но, с другой стороны, иногда это реально не нужно. То есть, в целом, это иногда, ну, то есть, как это, знаешь, такие люди, они, вот именно вот этот образ такого продавца, такого навязчивого, о котором мы, мне кажется, уже не раз говорили тоже в передаче, вот человек, который занимается продажами, допустим, и он уже подходит заранее...
Камовижор такой, да?
Да, заранее пытается как-то тебя развести, что ли, у него такие, знаешь, красные глаза воспаленные, потому что он всю ночь не спал, он же проактивный, он, ну, готовился, и он приходит к тебе и с красными воспаленными глазами так облизывает губы и говорит, слушай, тебе нужно сейчас вот, знаешь, а мы можем вот... И он тебя не слушает, он как бы старается просто предложить тебе что-то...
Да он по скрипту просто идет, понимаешь, он говорит, ваша жизнь никуда не годится, вы совершенно ничего не успеваете, вы ничего не можете, и ты такой, вы могли бы гораздо больше, только ты думаешь, ну да, я мог бы.
Ну, в общем, образ вот. Какой-то
такой,
навязчивости.
И он тебе впаривает.
Да,
что-то.
Навязчивости какой-то образ вот возникает, когда человек вот понимает проактивность как-то по-своему. То есть, на самом деле, нужно, мне кажется, здесь почетче понимать, что это и вообще о чем речь. Ну вот, Кови говорит, что принцип проактивности – это изменение изнутри наружу. То есть нет никакого смысла в том, чтобы найти что-то вовне и изменить это. Если вы только сами действительно желаете повлиять... если вы действительно желаете повлиять на ситуацию, вы должны работать только над тем, над чем вы властны.
А это вы сами.
Это вы сами.
Да. То есть работай над собой. Как я уже говорил, хочешь повышение зарплаты? Ну, стань лучше, чтобы у тебя зарплата повысилась. Хочешь, чтобы у тебя в отношениях там, лучше отношения с женой были? Ну, так делай что-то для этого. Работай над собой, работай над вашими отношениями. Делай то, что ты можешь. Не ей скажи, ты изменись и стань лучше. Это не проактивный подход. Проактивный подход – это тебе стать лучше.
Ну, вот, чтобы совсем все запутать, здесь еще Кови говорит, проактивный, это цитата, проактивный подход к ошибке состоит в том, чтобы немедленно ее признать, исправить и научиться чему-то новому.
Ну, вот у тебя ошибка, то есть до того, как тебе на нее укажут, когда к тебе придут, скажут, ты вот тут и тут налажал, ты должен до этого еще признать, что это ошибка, исправить и научиться уже чему-то.
Да, вот теперь понятней.
Да. Вот. Знаешь, реактивно это тебе сказали, ты такой, ну да, ладно, я ошибся. А проактивно это до того, как еще заметили, ты сам сказал, ой, я тут ошибся, но я уже все исправил на самом деле, и я придумал, как сделать это лучше.
Да, ну то есть, если в целом смотреть, то вообще-то очень хороший принцип.
Да.
И в принципе понятный. То есть действовать заранее, думать о том, что впереди, начинать с себя.
Как в шахматах.
Да.
На несколько шагов вперед продумывать ситуацию.
Да, навык, прекрасно,
навык
спасибо.
Второй.
Навык второй. Начинайте, представляя конечную цель. Вот. А знаешь, почему я, кстати, говорил, вот непонятно, да, вот чтобы еще больше запутать, почему я об этом потому, что вот такие бизнес-книги, они иногда, ну, как бы немножко таким языком написаны, знаешь, ты прочитал фразу, и ты над ней думаешь долго. Потому что она такая провозглашающая. А потом ты читаешь дальше, и кажется, что как будто бы противоречие какое-то этой же фразе. И, ну вот здесь вот, например, прекратите ставить цели. Угу. Цели — это чистая фантазия. До тех пор, пока у вас не будет конкретного плана по их достижению.
О, как извернул, да?
То есть нужно что-то, чтобы тебя шокировать, сбить тебя с мысли, с проторенной дорожки, чтобы, допустим, ты понимаешь, что надо ставить цели в жизни.
Он говорит, прекратите ставить
и цели. И ты такой задумался, как а что же делать? Да?
А он говорит, а вот...
И он такой, а надо их по-другому ставить.
Да, надо начинать с шагов по их достижению.
Ну да.
Видеть полностью картину. Не просто «я хочу Ламборгини». Вот все, вот хочу Ламборгини, все, что, это цель, что ли? Это какая-то ерунда. А если ты четко себе представляешь, сколько ты будешь откладывать в год, чтобы к 90 скажем, годам своих да. купить Ламборгини...
И скажем так, почему тоже?
А главное,
почему ты хочешь
Ламборгини? Зачем тебе это надо?
Да, зачем? А, ну, то есть вот такой вот язык бизнес-книг иногда такой, я говорю, иногда мне кажется, может быть, это язык американских бизнес-книг, которые у нас, ну, у нас тоже считаются бестселлерами, может быть, нам нужен какой-то русский такой стиль. Хотя, мне кажется, он будет еще более грубоватый, еще более шокирующий. Вот именно книга будет называться «Поднажми», и там, знаешь... Первые 5 страниц будет «Поднажми, сосредоточься, делай что-нибудь». Вот, собственно, ну
ты размазня.
Да.
Да. Еще сложнее. Слушай сейчас очень внимательно длинное сложное предложение. Ваша жизнь станет складываться по-новому, если вы осознаете, что для вас важнее всего. А после этого будете постоянно сохранять этот образ в своем сознании, чтобы ежедневно заниматься только тем, что на самом деле важно для вас. Вообще, мозг взрывается.
Не, ну здесь речь о том, что твоя цель, она должна быть как бы не просто на бумаге, я так это понимаю, а тебе нужно осознать, что для тебя действительно важно. И вот, ну, например, я считаю, что мне нужно развиваться в какой-то сфере там искусства. И я думаю, ну да, хорошо, это у меня какой-то пунктик. Но он говорит, что если для тебя это действительно важно, то ты должен каждый день об этом как-то думать. Знаешь, обсасывать эту идею, мысль. Чем-то чуть-чуть заниматься, вариться в этом, читать, смотреть. Как бы тратить на это время, быть с этим. И тогда таким образом ты приближаешься действительно к своей цели, а не просто постулируешь ее и оставляешь.
Основой эффективности является четкое понимание конечной цели. В противном случае у вас ничего не выйдет, сколько бы усилий вы ни прилагали. Вот, да. Четкое представление. То есть конкретный продукт, угу. который я хочу видеть. Да? Если ты занимаешься музыкой, ты говоришь, я хочу видеть альбом. Угу. Вот в этом году видеть альбом. Вот. Пожалуйста. Продукт пошел к нему и сделал. Да? Угу. Вот, по словам Кови, все создается дважды. Вот тут дальше интересно, платоновская пошла идея, да? Первоначальным является мысленное творение, а следующим — физическое. Определяющим является стремление изменить что-либо, даже если оно пока не материально. Вы несете ответственность за то, чтобы, применяя творческое мышление и воображение, формировать новые жизненные сценарии. Ну, это идея Платона об идее, идея Платона об идеях, и о, значит, идее, как сказать-то, такая душа. Угу. События, предмет, да, угу. А потом физическое ее реальное воплощение. Вот тут что-то, мне кажется, родственное в этом есть.
Не, ну сначала... вообще, вот эта мысль именно очень популярна. Визуализация угу. того, к чему вы стремитесь, да, об этом. Ну, раньше говорили на тренингах, сейчас уже даже это немного дурной торн, мне кажется, потому что все типа это понимают.
В некоторых случаях даже граничащие с оккультизмом штуковина угу. визуализация. Потому что я слышал, есть такие там карты желаний, например. Угу. Популярная тема у домохозяек, например. Они до февраля, с Нового года до февраля, значит, рисуют большую на ватмане, рисуют или приклеивают, что они хотят в этом году, там, какие вещи или какие, что в отношениях достигнуть. Вот. Четко типа визуализируют прям вот для себя, что они хотят. Ну, реально колдовство какое-то смахивает. Попытка управлять действительностью путем каких-то незамысловатых действий. Колдовство.
Вообще интересная тема отдельная, потому что я вот был в гостях у разных людей. Вот два примера приведу. Одного человека я зашел, и я вижу просто такую, ну, доска, как бы, знаешь, вот доски — это вообще круто на самом деле. Вот, понимаешь, пробковая, в которую можно что-то приколоть. Это прикольно, потому что, ну, ты действительно можешь туда что-то раз быстренько приколол, у тебя висит, и как бы оно на видном месте, оно тебе еще раз напоминает. Сейчас у меня вот, например, списки дел, они в телефоне. Да, и, в принципе, если он у тебя разрядился, ты иногда такой даже не помнишь, что тебе надо делать.
Кто я? Куда мне идти? Что мне делать?
Точку, точку. Вот, но тут я видел такую, знаешь, доску, и как бы на ней... Она была очень красиво так сделана и была похожа на то, о чем ты говоришь. То есть были такие прям машинка вырезанная, Ой. Какая-то, вот как ты говоришь, Ламборджини, да, раз приклеено, домик вот идеальный, там, море, пляж. То есть человек понимает, вот если я сегодня работать не буду, то вот этого пляжа мне не видать. Да, и вот этот дом, он так и останется на этой доске. Вот, но и видел я другой вариант, когда, знаешь, например, заходишь у человека, ну, вот какие-то цитаты, ну, скажем, там прямо, там места писания священного были, которые как бы говорят о тебе так, чтобы ты помнил и понимал, осознавал, кто ты. Ну, вот именно в глазах Божьих, вот эти стандарты святости и чего-то еще, каким ты должен быть. И знаешь, вот действует, ну, допустим, ты откроешь глаза, и там написано, там, пребывайся в учении, да, постоянно, например. Mm-hmm. И там, допустим, книга сия не отходит от уст твоих, говоря о Библии, потому что таким образом ты будешь знать, как поступать мудро и во всем благоразумно, и будешь успешен в своих путях. И ты понимаешь, надо, допустим. И ты проснулся, ты первое, что увидел, это, допустим, вот эту мысль, и думаешь, да, надо вот сейчас. То есть вот это интересный момент мотивации.
Mm-hmm. У моего брата когда-то висели над дверью часы долгое время, потом часы сломались, он решил их не покупать, вместо этого купил табличку и сделал на ней надпись «Дорожа временем и быть
дорожите лукавы, временем, да. Не лукавы».
Вот. То есть он хочет на часы посмотреть, вот, а дорожите временем, ты понимаешь?
Нет, но на самом деле это работает.
Мотивация.
В чем-то. Единственная проблема, что сейчас у нас столько информации, столько надписей, столько... Вот я, например, когда зубы чищу, я все время смотрю на надписи на зубных пастах и на всем, что стоит. Это ужасно, я помню их наизусть. Но это ужас.
Я тебя очень хорошо понимаю. Если ешь хлопья, начинаешь читать, из чего хлопья состоят, и почему же так полезно их есть.
Да, то есть вот тест можно провести по этим вещам, и ты их помнишь, да, вот о силе символов, слов каких-то, которые мы видим вокруг. Вот, соответственно, в принципе, это работает. Но вот нужно как-то, наверное, нужно осознавать. А нужно, наверное, еще более осмысленно подходить под то, что мы перед своими глазами кладем. Вот, и тут действительно такая шкала от оккультизма до, ну, до здравой вот этой мотивации, которая полезна.
В Библии же написано там «повяжи себе».
Да, да, истину.
Начало.
Да, да, да.
То есть постоянно на этом сосредотачиваться.
Да, как шарфик на шее, повяжи истину и милость себе. Да, да.
То, что постоянно при тебе, то, что постоянно вот у тебя перед глазами, рядом где-то.
Ну, то есть, давай так, из глобального, из мира идей обратно вернемся к высокоэффективности, которая нам всем нужна в современном мире.
Да.
Вот, ну, то есть, на самом деле это очень хорошо, когда ты себя мотивируешь какими-то правильными вещами. Но с этим надо быть аккуратнее. Вот. А по поводу целей точно так же. То есть целеполагание, в принципе, это круто. И то, о чем говорит Кови, то есть когда ты действительно делаешь что-то для этой цели, она как бы с тобой живет рядом, а не просто... то есть ты ее как-то перевариваешь каждый день немножечко, чуть больше. Вот. Это лучше, чем просто, если она у тебя есть в списке. Да? И, соответственно, вот реальность этих целей какая-то, ну, не знаю, одухотворенность этих целей также должна проверяться. Ну, вот, на мой взгляд. Итак, давай обратно, да? Вот продолжаем по навыкам. Первый навык – будьте проактивны. Как бизнесмен, как человек, как кто-то, кто что-то достигает. Второй навык – начните, представляя конечную цель.
Навык 3 –
сначала делайте то, что необходимо делать сначала.
Интересно. Казалось бы, что может быть очевиднее? Что он имеет в виду? Давай цитату. «В жизни есть три неизменных константы – перемены, выбор и принципы». Ну, он говорит, конечно, здесь о принципах, то есть, точнее, не о принципах, а о приоритетах, да? О том, что нужно все по полочкам расставить. Правильно? Сначала начинать с того, что действительно этого стоит. Действительно важно. Под управлением собой следует понимать дисциплинированность, исполнительность, следование установленным порядком. Очень важно первым делом решать ключевые проблемы, которые являются наиболее важными на настоящий момент времени. Вам нужно расставить приоритеты, и если оно того требует, отбросить все ненужное на второй план. Множество людей совершают ошибку, когда начинают выполнять срочные дела. Гораздо эффективнее выполнять самое важное, а после просто сохранять баланс между развитием своих средств и ресурсов и ростом результативности.
Мне вот нравится эта фраза «выполнять самое важное», а потом, когда уже корабль плывет, набрал скорость до твоих дел, как бы твоей жизни, сохранять баланс между развитием своих средств и ресурсов и ростом результативности. Вот, мне кажется, многие люди нарушают этот принцип, когда, например, берут кредит, mm-hmm. тем самым ходя куда-то в минус, и потом пытаются просто, например, как-то его судорожно отдавать, как-то жить, делая срочные дела, попадая в какую-то кабалу.
Это знаешь, я как-то помню, купался, и довольно сильное течение было. И вперед я легко, быстро уплыл. А потом надо было возвращаться обратно к понтону. И я плыву, 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 а течение прям ну никак. И, наверное, ощущение, что когда человек наберет кредит, в который он не тянет, вот он потом барахтается изо всех сил, тратит уйму сил, но не может это вот преодолеть. Так что надо думать, когда ты залезаешь в воду, думать о том течении, насколько сильное.
Ну, вот мне поэтому понравилась эта фраза, что вначале выполняешь самое важное, а после сохраняешь баланс. Вот надо вырваться, да, как-то сделать то, что важно, то, что изменит кардинально как-то ситуацию. А потом просто сохранить баланс между развитием своих средств и ресурсов. Но, к сожалению, тяжело. Вот как ты до начала передачи мне еще сказал, что на самом деле, как вообще быть высокоэффективным, когда все твое время тебе не принадлежит? И многие, для многих это не кредит, а для многих, например, это четверо детей.
Ну, да.
И современная вот действительность, когда, ну, к сожалению, не так легко, там, допустим, купить себе что-то из недвижимости, там, можно всю жизнь не купить. Да, и как бы вот так вот, имея какие-то обстоятельства сложные, которые вроде бы от тебя и зависят, но настолько нужно что-то сделать сверхъестественное, чтобы это преодолеть, что, ну,
как ты,
действительно...
вот, допустим, получаешь ты 40 тысяч рублей на всю семью, да?
Ну, кстати, есть такие примеры.
Ну, да, а недвижимость стоит, ну, 5 миллионов рублей, к примеру.
Да, и ты живешь в съемной квартире
еще. Тебе Стивен Кови говорит, будь проактивным, возьми все свои руки, возьми и сделай. И от тебя этого не зависит, ты не можешь. Ты изо всех сил стараешься, у тебя не получается никак. Ты вот барахтаешься, да, в этом... Получается, как бы, о чем вы вообще, уважаемый бизнес-тренер? Когда ты себе не принадлежишь, и ты всем должен еще при этом.
Ну, скажем так, надо все равно плыть, и здесь все равно многое зависит от наших усилий. Иногда нужно сделать невозможное. Вот. Но, как бы, если ты вообще никак не борешься, да, и никаких усилий не предпринимаешь, а просто, как бы, бросаешь все, просто опускаешь руки, садишься перед телевизором, начинаешь жевать, там... чипсы.
Пока есть что жевать.
Да. Не, ну просто, ну, в принципе, получать как бы небольшую зарплату, жевать чипсы, смотреть телевизор можно себе позволить. У нас так очень много кто в стране живет. Вот.
Да,
и
да, да.
На самом деле, то есть, если ты, допустим, так живешь, то тогда, ну, один результат. Но, в принципе, собраться и быть проактивным, представлять какую-то цель, делать то, что необходимо с самого начала, все равно полезнее. Все равно это единственный путь.
Ну, опять же, насчет работы. У меня есть знакомый, который работает в месте, где получает как раз те самые 40 тысяч рублей за полный день. Но при этом...
За день?
За месяц. Ну, понятно. За месяц,
да.
Полный рабочий день.
Да, 5-2.
Но при этом, чтобы... Ну, он не живет вот так вот. Он что-то делает для этого, а именно он работает на второй работе. У него две работы, на которые получает еще... условную сумму довольно, ну, даже большую гораздо, чем это. Вот, и при этом они, ну, неплохо живут с супругой, много путешествуют, смотрят мир. То есть он не сказал, ну, все, окей, теперь я буду просто здесь работать. Я получил это образование, я инженер, я буду работать в институте инженером, все. Он новую профессию освоил. И
да, в чем-то зерно проактивности в чем-то сработало в нем, да. Вот, и, в принципе, можно не только даже ездить по миру, путешествовать, да, а можно, на самом деле, можно, например, начать какой-то фонд, да, начать помогать кому-то рядом. И вот то, что ты научился правильно распоряжаться своим временем, там, ставить цели, быть проактивным для того, чтобы решать что-то, научился там не залазить в какие-то ситуации, а научился, например, выполнять самое важное, действительно, а потом сохранить баланс между развитием своих средств и ресурсов. И таким образом пришел к результативности, эффективности, ты можешь этому учить других, например, да? И можешь это как-то сделать более на понятном, доступном языке, нежели то, что мы сегодня разбираем.
Еще он сказал, эффективные люди мыслят возможностями, а не проблемами. Но это, опять же, проактивный подход, да? Проблемы мыслить — это реактивный подход. У меня есть проблема, я буду ее решать. А он говорит, мыслить возможностями. То есть, что бы я мог сделать, чтобы у меня не было вот этих проблем? Опережение. Шаг на опережение. Хорошо, идем дальше.
Да, и дальше идут навыки, которые связаны с общественной работой. Вот я бы, честно, их бы так выразил простым предложением. Это три навыка.
Они, кстати, очень похожи все как-то.
Да. Они вот как-то в одном духе, действительно. Но вот я бы их назвал так. Многое рождается из отношений, а не из личностных их даров, талантов и того, что ты можешь там достигнуть. То есть вот есть какой-то...
Один поле не воин, я бы назвал так эти главы.
Да. Но вот именно когда ты понимаешь, что что-то может родиться только в отношениях. То есть это никогда бы не родилось, вот даже если бы два человека вместе работали бы, допустим, в одну сторону, даже их вовсе в одном посади, они начнут работать вместе, при этом никак не коммуницируя. Вот что-то не родится, понимаешь? То есть как бы если вы независимо друг от друга, даже над одним и тем же работаете, то в этом меньше усилия, чем синергия, которая... Здесь есть как раз принцип синергии, он третий. Чем синергия, которая рождается, когда вы именно в отношениях усиливаете друг друга.
Угу. Думайте в духе «выиграл-выиграл». То есть я выиграл, и мой компаньон выиграл, насколько я понимаю.
И здесь речь о доверии.
Да, он говорит, доверие – это связующее звено жизни, это наиболее важный ингредиент эффективного общения. Это фундаментальный принцип, который связывает все виды отношений.
Позицию «выиграл-выиграл» можно назвать особым настроем ума и сердца, который направлен на постоянный поиск взаимной выгоды в процессе взаимодействия с другими людьми. Несмотря на то, что порой необходимо, находить обоюдовыгодные решения, и это довольно сложно, но это необходимо, так как в противном случае в будущем проиграют обе стороны.
Да. То есть он говорит о том, что мы должны работать с человеком в том случае, если это ему тоже интересно. Тогда оба выиграют в будущем от этого сотрудничества. Рекомендуется принимать стратегию ненавязчивости, когда вы вместе со своим оппонентом отодвигаете на второй план все прежние договоренности, оставаясь друг с другом в согласии. Да, у вас нет никаких новых соглашений, но нет и никаких напрасных ожиданий, говорит он.
Вот это мне не совсем понятно. Ну, то есть, грубо говоря, не заставлять, наверное, другого человека... Ну, ты же обещал там
не
настаивать
не дожимать.
Да. На каких-то договорах, контрактах между вами, как бы написанными, оставлять добрые отношения всегда.
Это будет все равно выгоднее в итоге.
Да. Помни о взаимной выгоде.
Да. То есть... Создание подобного рода взаимодействия является немалым трудом, и для достижения партнерства вам нужно будет быть упорным в достижении цели и внимательным к интересам других. То есть не только к своим интересам быть внимательным, но и к интересам других людей.
Я предлагаю еще два навыка прочитать, вот эти же общественные, совместные, совместного развития, а потом отрефлексировать их.
Да, итак, сначала стремитесь понять, а потом быть понятым. Ну, тоже очень родственная вещь. То есть сначала не о себе, сначала о другом человеке, да? Сначала вы его стараетесь понять, и только потом, понимая его, у вас получится лучше донести свою мысль.
Вы должны овладеть навыком эмпатического слушания, такого слушания, в котором есть намерение понять, а не переубедить и поделиться своей позицией. Смысл здесь сводится к тому, чтобы не чтобы с кем-то согласиться, а в том, чтобы понять другого человека как можно лучше. Основной смысл заключается. Перед тем, как поднимать проблему перед оценкой ситуации, формулировкой выводов, перед изложением своих мыслей, попробуйте взглянуть на позицию с другого ракурса. Вы должны настроиться на доверие и открытость.
Тогда и диалог лучше получится. Он говорит, у меня вообще менталитет изобилия. Когда люди искренне счастливы от успехов других людей, то весь мир испытывает радость. То есть если всем будет хорошо в этой ситуации, то есть если ему будет хорошо, твоему там оппоненту, сотруднику, кому угодно, с кем ты работаешь, то и тебе тоже от этого будет хорошо, убежден Стивен Кови.
Да, вот это, мне кажется, центр вообще этих принципов. Умение действительно вот сесть и понять, умение зайти туда, вот абстрагироваться от себя сейчас, от своей точки зрения, а действительно понять
посмотреть
другого человека.
Другими глазами на
мне кажется, ситуацию. Да, мне кажется, тогда даже вместо конфликта порой ты можешь просто высказать как бы аргументы. Спокойно, тихо, мягко. И какая-то атмосфера доверия и открытости, она сохранится.
Ну или еще вот он пишет в шестом навыке достижения синергии. Когда вы проявляете глубокое сострадание и сочувствуете по отношению к другим людям, их защитная реакция снижается. Вместо нее появляется позитивная реакция, а вы проявляете незаурядное мастерство в решении совместных проблем. Вот. Угу. Сострадание, сочувствие, внимательность к другим людям. Вот к чему он призывает. Говорит о том, что это даст эффективность вашему сотрудничеству.
И, соответственно, синергия, это вот мне очень нравится, это как определение синергии, да, когда целое может быть больше, чем просто сумма отдельных частей. Вот то, что я пытался выразить. То есть, когда в отношениях рождается что-то, то есть идет какое-то умножение эффективности, а не просто сложение, когда два человека отдельно работают. Вот. И на самом деле сейчас многие, мне кажется, стали уже понимать это, использовать. Вот. Даже в бизнесе и в работе. Вот.
Ну, вот они три вот этих навыка, мы их быстро пробежали, они действительно очень похожи друг на друга, родственные. И
просто очень хорошие, на самом деле, в целом.
Евангельские.
Да.
То есть думайте о другом человеке, прежде чем о себе, и тогда всем это будет хорошо и выгодно.
Вкладывайте в отношения, а не в какую-то... ну, то есть ты же, допустим, с другом ты делишься, с кем-то, с кем у тебя построены отношения, ты можешь быть искренним, в принципе. А когда у тебя отношения начальник-подчиненный, либо там работник-работник, договорные какие-то, я получаю столько, ты получаешь столько, брачный контракт, вот, и все, и же с ними, да, тогда у тебя в этих отношениях, у тебя нет доверия, у тебя нет какой-то производительности, потому что ты всегда думаешь о своих границах, ты всегда думаешь, как бы примножить свое только, а не общее.
Вот, например, собрались вы с приятелем построить мост через реку. И
подписали контракт.
Есть два пути. С одной стороны, вы можете просто давить на своем и говорить, что ну, там, я старше, или мой отец всю жизнь строил мосты, и мост должен быть прямой на сваях. Вот, ну, точно, он такой. А тот человек хочет, чтобы мост был
арочный,
да, и по-другому строился совсем. И вы можете просто давить на него, просто замучить его, задавить авторитетом, и он не будет эффективно работать. То есть большую часть работы все равно вам придется работать. Ему не нравится такой мост. Он не будет эти сваи хорошо вбивать. А с другой стороны, вы можете выслушать его, спросить, а почему ты же арочный-то хочешь? Да что вот. Ж тебе дался этот арочный?
Я знаю,
а он
что,
скажет, я
думаю.
В мультике его видел и хочу такой, как вот в мультике был. Искренне там, да, там, травма детства какая-то у него была. Ты выслушал его, пошел ему навстречу.
Набрал впечатление детства.
Да.
И я знаешь даже, что скажу. А в синергии что произойдет? Вы, когда выслушаете друг друга, вы произведете новый вид мостов, который будет смешанным, наполовину арочным, наполовину прямым.
Вот.
Нет, ну, я знаю, что инженеры настоящие, как бы люди, которые занимаются строительством, они, возможно, нас послушают сейчас, присоединятся к беседе, может быть, в следующий раз прокомментируют или проголосуют в нашем опросе. Вот. И все-таки ну, они скажут, что настоящие мосты, их бывает 7 типов, что ли, и они уже все изобретены, ребят.
Ну, не важно.
Ну, если говорить об идее, то тогда да. Тогда вот вы в синергии, вы, может быть, даже произведете что-то новое, чего раньше вообще не было. Никогда.
Или найдете совместный компромисс, который вас обоих будет вдохновлять, зажигать, и вместе будете вкладывать много усилий, и будете эффективны, и проект состоится. И вам не придется самому тянуть на себе все, потому что вы продавили свою идею, она больше никому не интересна.
Хорошо, седьмой навык быстро. Мы говорили о проактивности, о целях, о самом важном сначала, потом говорили об отношениях, когда ты думаешь... в духе выиграл-выиграл, то есть я выиграл, ты выиграл, стремитесь понять, достигайте синергии. И последнее – это затачивайте пилу.
Ну, вот. Тот самый пример, с которого я начинал, да, когда человек пилит-пилит, у него ничего не получается, ему говорят, ты остановись на 2 минуты, затачи пилу и спилишь. Он говорит, мне некогда, нет, у меня 2 минут, мне пилить дерево надо. Он
то
говорит,
есть,
нужно затачивать ее.
Да, если вы хотите небольших изменений в жизни, работайте над своим отношением. Если хотите больших и глобальных перемен, работайте над своей парадигмой. Mm-hmm. Но на самом деле, я бы так сказал, этот принцип можно было бы тоже просто по-русски перефразировать. Постоянно развивайтесь.
Да, он говорит, постоянно нужно обновлять 4 измерения нашей натуры. Вот он убежден, что есть 4 какие-то измерения. Физическое, духовное, интеллектуальное и социально-эмоциональное.
Ну, я согласен, в принципе. Да, и это наши ресурсы и средства, и нам нужно их обновлять. Но вот эта громкая цитата о том, что нужно работать над отношением, чтобы чуть-чуть достигнуть изменений, и над парадигмой, чтобы вообще глобально измениться, так и не знаю, ну, мне кажется, это просто красивая концовка в чем-то. То есть потому что, я говорю, действительно, постоянно развиваться, да.
Да.
100%. Ну вот изменить парадигму как можно в один день?
Никак. Она складывается из жизненных обстоятельств.
Да, то есть вот постоянно развиваться, да. А вот менять парадигму, да и вообще, нужно ли иногда менять парадигму?
Хороший вопрос, да?
Иногда, ну, скорее нужно что-то поменять в подходах, действительно, в вот реализации чего-то. А так парадигмы, ну, кому-то действительно нужно менять. Вот. Кому-то действительно, вот, может быть, вы сейчас нас слушаете и вы думаете, а мне бы не помешало. Или я знаю людей, которым надо бы поменять.
Книга о прикладных вещах, поэтому в этом смысле пилу затачивать надо. То есть надо сначала в себя в чем-то изменять, чтобы быть эффективным. Он же про это говорит. Он же говорит про достижение каких-то конкретных результатов. Поэтому, да, нужно что-то менять в себе. Не обязательно это полный сдвиг парадигмы. Но готовь, Саня, Когда там надо? Летом сани готовить? Да, готовь сани летом, а телегу зимой.
Ну, давай еще раз цитате и отрефлексируем. Вот сама цитата, вот это то, что человек, который пилит дерево, у него затупилась пила, ему надо еще много пилить. И я просто осмысляю. И которому вы советуете ее наточить, то есть остановиться, потратить какое-то время.
Да.
Пока вроде бы время, которое тебе нужно на то, чтобы пилить, проходит. Ну, ты останавливаешься.
Это потеря какая-то.
Да, я, в мультике в классном нашем советском говорилось, иногда лучше полчаса потерять, потом за 10 минут долететь.
Точно, да.
Вот, и мне всегда нравилось. И эта цитата из мультика, это, мне кажется, очень мудро. И вот эта цитата тоже мне очень нравится. На самом деле, нет у меня времени пилить, нет у меня времени точить пилу. Мне пилить надо, да? То есть в этом есть мудрость. Простая такая, очень, но весомая. И вот нам по жизни всем, мне кажется, этого не хватает. Остановись и подумай. Отрефлексируй. Вот. Но если говорить о книге, то тогда на самом деле очень практичные принципы, если честно. То есть, ну, вот если их понять и понять, как в своей жизни их можно применить, насколько они вот практичны для меня, то тогда действительно они практичные. Вот. Есть немножко абстрактности, ну, как всегда, вот в таких книгах, но, возможно, это просто недостатки перевода и недостатки понимания культуры.
Ну, отвечая на те вопросы, которые мы вначале ставили, актуальны принципы сегодня?
Я думаю, да. Я думаю, да, если их понять. И вот то, что я как раз не говорил, в каждой культуре, в принципе, есть какие-то особенности использования. То есть, ну, русский человек, он, ну, он-то чуть другой. Это важно отметить. Все-таки для нас, ну, некоторые вещи, для нас больше душа. Нам нужно, я думаю, нам нужно больше акцентироваться на том, например, чтобы вдохновляться. Вот я бы очень хотел сказать, потому что на самом деле то, что я заметил из своего скромного жизненного опыта, что печальные люди многого не достигают. Вот есть секрет в том, чтобы делать то, что нравится. На самом деле в самом существе человека заложено вот какое-то движение к своим же, ну, осуществлению своих желаний, да. Бог нам дал желание. И вот он Даниилов, в книге Даниилов в Священном Писании называет муж желаний, да. И это неплохая характеристика. Это просто он такой, у него сильные желания, да, были. Ну, то есть, видимо, судя по всему, если я правильно понимаю перевод и так далее. Ну, в общем, вот наше желание, с которым мы иногда просыпаемся, мы вот как Стивен Кови говорит, видим эту цель. И она какая-то, может быть, сложная, но все-таки достижимая. Да, то есть и то, что заставляет просыпаться с утра, вот многие тоже мотиваторы говорят, найдите это. На самом деле это не надо искать иногда извне, это должно как-то изнутри открыться. И вот когда ты счастлив тем, что ты делаешь, вот, на мой взгляд, успешные люди – это те, кто каким-то образом, во-первых, нашли то, что им нравится, и сделали это делом в своей жизни, во-вторых, им в этом повезло, и уже в-третьих, они вот эти принципы, какие-то дисциплины, да, они применяли в своей жизни.
Ну, книга в чем-то о вдохновении, на самом деле.
Ну, в чем-то, то есть, да.
Заточить пилу – это значит быть вдохновленным, чтобы твое занятие, которому ты свою жизнь посвящаешь, и которое денежки тебе приносит, чтобы оно тебя, ну, действительно, ну, вот, вдохновляло, вот, окрыляло. И если ты бизнесмен, вот, то тебе должно нравиться это дело. То есть если ты занимаешься бизнесом, например, не знаю, плитку там кладешь, ну, ты ИП у тебя, ты кладешь плитку, у тебя пару своих есть сотрудников, вместе кладете плитку. Но вам это должно нравиться. А если ты при этом будешь все время мечтать книгу написать и все время там об этом думать, то, ну, плохо получится. Криво ляжет, понимаешь?
Вот, я поэтому и хотел сказать, что на самом деле секрет в том, чтобы делать то, что нравится, и в этом ничего нет зазорного. Почему-то вот есть такое ощущение, что, ну нет, мне же нужно вот сейчас здесь работать обязательно. И вообще работать там, где мне нравится, это как-то, ну это какая-то несбыточная мечта, это как-то не по-нашему. Это как-то неправильно.
Я должен страдать.
Я должен страдать, чтобы работать. На самом деле вот благая весть, наверное, в том, что я верю в том, что Бог разрушил в явлении Иисуса Христа и в том, что Он нам дал новую жизнь, которую мы можем принять. Он разрушил также проклятие вот этой работы в поте лица. И человек, на самом деле, мы можем, имеем возможность, да, в Боге мы можем, на мой взгляд, делать то, что нам нравится, и при этом быть обеспеченными.
Да, мы должны быть трудолюбивыми, дисциплинированными, да, старательными.
Ставить
этого никто
цели,
не
быть
отмечает.
Проактивными.
Да, но при этом мы можем быть счастливы. Господь говорит, что мы, ну, конечно, это не 100%, что мы будем счастливы, нам никто этого не обещает, но мы можем делать и жить так, чтобы то, что мы делаем, приносило нам удовольствие. Вот. Даже если ты дворник или, не знаю, там, продает бензина на отдаленный АЗС.
Ну, в общем, на самом деле, хотя, как бы, действительно, в жизни мы бываем в таких ситуациях, когда нам нужно вот выгребать, сражаться, делать то, что не нравится. Но, наверное, хорошая новость сегодня в том, что то, что тебе нравится, то, что в тебе иногда заложено, да, просто это найти и в этом развиваться, и в этом уже употреблять усилия. Да. И это не так тяжко,
и
на самом деле.
Эффективным.
И ты будешь эффективным,
да. У нас был опрос, на самом деле большинство ответило, что нет никаких секретов, я вообще ничего не успеваю, поэтому хорошо, что мы эту тему сегодня разобрали. Спасибо, что были с нами, дорогие друзья, и до встречи на следующей неделе.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.